Добрый вечер. С вами последняя на этой неделе, во всяком случае, программа на канале The Breakfast Show, которая называется «Точка». Это та самая программа, которая расскажет вам о технологиях и о том, как эти технологии влияли, влияют и будут влиять на нашу жизнь в дальнейшем. Мы сегодня собрались вот в таком вот расширенном составе. У нас сегодня целых два Михаила. Это Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый вечер». Видите, на этой неделе я не перепутал, я старался. Это Михаил Климарев, автор не менее замечательнейшего канала «За телеком». И к нам сегодня в компанию Михаилов подключился Сергей Бойко, у которого нужно обязательно подписаться на его YouTube-канал. Меня зовут Денис Альшанов, и я предлагаю прям сразу с места разбежаться и запрыгнуть в танк. В танк, естественно, виртуальный. Знаете, на этой неделе произошло прям очень глобальное событие, которое многие ждали достаточно давно. Суд признал террористами целых двух людей. Это директора компании Lesta Games и директора компании Wargaming. Одного, причем интересно, что одного признали террористом за то, что он поддерживает Украину, а вот за что директора Lesta Games назвали террористом, по-моему, за то же самое. Я вот тут вот не уверен, потому что, знаете, почему я не уверен? Потому что не это самое главное. Самое главное, что происходит вокруг всего этого дальше. Если вы не знаете, что такое Lesta Games или Wargaming, то посмотрите, пожалуйста, вот это вот игры, которые выпускает Lesta игры, а вот это вот игры, которые выпускаются Wargaming. Да-да, Lesta — это часть Wargaming, которая осталась работать на российский рынок. Это создатели суперпопулярных, суперуспешных игр «Мир танков», «World of Tanks», «World of Warship» и прочих-прочих подобных игр, которые очень многим людям на тот момент за 30, а сейчас и постарше уже, показали, что игры — это не только для детишек, и что бесплатные игры — это игры, которые могут приносить бешеные деньги. И, в общем-то, почему я и не вдавался особо в подробности, за что же их конкретно осудили, потому что все это, естественно, сводится к тому, что у них пытаются, даже не маскируясь, просто отжать тот бизнес, который остался в России. В частности, Lesta игры собираются национализировать, то есть отдать полностью в пользу государства. Я посмотрел, только в прошлом году они показали выручку в 35 миллиардов рублей. Это так-то не маленькая выручка при условии, что они не продают игры свои. То есть их игры абсолютно бесплатные. Тем не менее, мы имеем то, что мы имеем, и я абсолютно уверен, что у наших экспертов всегда есть какое-то параллельное видение данного вопроса.
Давай я сразу поправлю. Вторую цифру назову. 35 миллиардов это за 2024 год, это выручка, то есть все деньги, которые они заработали. А вот чистая прибыль из них это 16 миллиардов.
Ну, есть даже оценка компании 135 миллиардов рублей, это 1,7 миллиардов долларов.
Ну, да. Lesta. Да-да-да. При такой выручке и при таких, ну, таком марже, да, там 40% маржи получается. Конечно, это дорого, ну, типа, дорогая компания. Ну, и, наверное, дальше уже тоже обсуждать нечего, да. Компания понравилась кому-то, вот ее отобрали, и, ну, это рейдерский захват, по сути дела. Я думаю, что это передадут кому-то в ВК, наверное. Ну, не знаю, скорее всего.
То есть ты думаешь, что сыну Кириенко достанется?
Конечно.
А не внуку Патрушева, например?
Да, у них же в этом есть, в Mail.ru Group когда-то, у них было огромное здоровое подразделение, которое занимается играми. Вот их как бы усилят таким образом. Ну, не государство же будет, правда, 16 миллиардов получать издания.
Да, наверное.
Они же, кстати, говорят, что мы типа получили такую выручку, но мы не будем ее вытаскивать и дивиденды платить. Мы все купим здание и сооружение. Они купили огромный офис в Питере, в Москве, по-моему, у них там тоже большой офис. В общем, у них все хорошо было. Я имею в виду руководство. Вот. А почему так произошло? Ну, потому что я посмотрел у себя в канале, я об этом писал в апреле, 10-го, по-моему, апреля 2022 года. Когда вот как раз развод произошел, что танчики ушли, вот, Wargaming, они как бы отдельно стали, а вот типа свой бизнес передали Lesta. Я тогда сразу написал, что, ну, типа, на двух стульях сидеть, наверное, не получится. Вот что и вышло. Сидели на двух стульях и в итоге оказались, понятно где, на полу с порванными штанами. С чем мы их и поздравляем.
Там вообще очень любопытно. Там очень интересно то, что не компанию объявили экстремистом, а это вот экстремистская парочка, скажем так, экстремистская два человека без привязки к юридическим лицам, но отнимается при этом почему-то юридическое лицо.
Это как раз понятно, Михаил. Смотрите, тут какая история. Вот в начале, когда только началась эта суета, было непонятно, что, собственно, государство хочет. Грохнуть и наказать за то, что недостаточно лояльные, или все-таки отобрать и подарить каким-то своим людям, да? А вот как раз вот эта ситуация, что объявили экстремистами не компании, в которые донатить продолжают игроки, а чтобы выручку этих компаний не обрушивать, а конкретных людей, про которых никто даже не знает, то есть там средний... типичный игрок-обыватель даже не представляет, кто такие вот эти вот с двумя этими фамилиями, что это за люди вообще и как это его касается. То есть вот здесь как раз ситуация очень понятная и очень логичная, ну, с точки зрения рейдерского захвата. То есть мы максимально сохраняем нетронутым, не пострадавшим бизнес, который сейчас через опосредованно через Росимущество будет передан нужным людям. А его руководителей, да, и основателей, ну, соответственно, там признаем экстремистами, всячески отстраняем от этого всего дела, как раз все очень логично и понятно.
Просто мне интересно, там могут быть еще разного рода инвесторы. Посмотреть просто надо, есть ли инвесторы. Они инвесторы во что? В актив или в экстремистов? Это же тоже большой вопрос.
А если кто-нибудь выскочит и начнет шуметь, что он инвестор, то тоже станет экстремистом.
Экстремистом.
Теперь лучше сидеть тихонько и не рыпаться.
Второй момент, связанный с тем, что, насколько я понимаю, там концепция следующая. Wargaming дали life license, не знаю, какую-то там неограниченную лицензию на распространение игры на территории, значит, России и Белоруссии. Является ли признание владельцев компании, которым дали life license, экстремистами, форс-мажором, например, для Wargaming, ну, как бы причиной от отзыва лицензии, или не является? Это ж большой вопрос, правда? Соответственно, есть ли у людей, которые этот актив забирают, что-то, чтобы подставить вместо той игры, которая есть, в случае, если лицензия будет отозвана. Это что же интересно. Поэтому я думаю, это еще не конец всего балета Мерлезонского. И тут еще несколько подводных камней мы встретим по пути. Потому что, ну, по сути, Wargaming почему-то на каком-то основании должны отдавать свой контент, ну, свои разработки компании, которая и не выплачивает им ничего, никаких лицензий, и принадлежит почему-то по управлению, значит, третьему государству. То есть здесь масса вопросов возникает чисто бизнесовых, и когда ты подходишь к интернет-активу как к нефтяной вышке, то иногда получается опс. Вот. И будет ли здесь опс, мы очень скоро увидим, потому что, ну, все сложнее. Еще раз, это не завод. Это даже не ритейл, это не Магнит, не Пятерочка. Это как бы компания, которая по лицензии получает игру от третьей компании, владельцы которой, как я понимаю, тоже те же самые экстремисты, террористы и так далее. Вообще,
хуже, можно... те террористы, они же там напрямую ВСУ донатят, конечно.
Да. Слушайте, можно я быстренько вставлюсь, потому что тут есть один нюанс, что явно нечто подобное предусматривали в момент передачи куска бизнеса именно Лесте, потому что Леста — это отдельный разработчик игр. У них даже был свой список игр, которые они разрабатывали еще до того, как они стали очень плотно сотрудничать с Wargaming. И по большому счету «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танкс Блиц». Насколько я понимаю, это все-таки форки. Ну, то есть, они передали какие-то наработки, дальше эти игры начали расходиться друг с другом. Тут, конечно, хотелось...
Насколько я понял, там
Там лаунчер. Я хотел разные. О том же сказать, что, коллеги, тут про лицензии вообще нет смысла говорить, потому что кому в России вообще важны какие-то там западные лицензии, есть они, нет их. А, тут важнее кодовая база и способность ее поддерживать. И насколько я знаю, Леста сама ухаживала за своим кодом. А смогут ли они это делать после экспроприации? Какое-то нужно слово вообще. Национализация, потому что не ту коннотацию. После экспроприации смогут ли они ухаживать дальше за этой кодовой базой, чтобы танки ездили, снаряды стреляли? Это, конечно, вопрос. Но вот он именно в таком ключе. А какие там лицензии, позиция западного издателя, до кого это волнует?
Не, волнует, это на самом деле волнует, потому что если они действительно там по лицензии какой-то передали и там получают, опять же, какие-то деньги, я имею в виду Wargaming, который в Европе находится, да, на Кипре у них, по-моему, штаб-квартира сейчас находится, тогда, получается, их надо под санкции загонять, потому что, ну, они потом вот этот самый Леста, они же там, ну, буквально там сразу весь...
Они, сходили в холдинг, там какая-то такая... Сложная
ситуация, вот, и, ну...
Можно я тут...
Они... Договорю, подожди минуточку, секунду, извини. Они же буквально тоже деньги передавали на вот этим всем Затгнидам, да, то есть они там обложились всякими грамотами, там поздравления какие-то, там пожелания, там счастья и здоровья, вот это все, вот, собственно, от Затгнид, да. То есть, ну, почему про два стула это как бы речь зашла, потому что, ну, блин... Нельзя как бы вот так сидеть-то, да, между и тем, и этим, как бы, да, донатить. То вы уже определитесь.
Тут я, ну, я разговаривал с некоторыми людьми, которые занимаются разработкой. Да, так вышло, что Wargaming изначально белорусская компания, которая после 2020 года начала суперактивно прям вывозить, прям отделами вывозить вначале в Литву, потом, соответственно, в Польшу, если мне память не изменяет, кого-то успели вывезти в Чехию, но после этого у них основной офис, в который они даже из Литвы начали людей вывозить, и он все-таки стал кипрский в Никосии. И тут есть один нюанс. Некоторое время тому назад менеджмент Wargaming, он стал американским. Ну, то есть я не уверен, что там начался процесс продажи или нет, об этом я ничего не знаю. Но то, что решения начали принимать менеджеры из США, это абсолютнейший факт. И для этих ребят гарантированно они привлечены были именно для того, чтобы полностью дистанционировать Wargaming от того, что происходит внутри России и Белоруссии, где осталось Леста. И это стопроцентный факт, что у них разные игры стали в какой-то момент. Ну, просто можно посмотреть по датам релизов. Они не совпадают ни по частоте, ни по плотности. Может быть, они как-то там внутри обменивались кодом, в чем я, если честно, сомневаюсь. Просто, ну, я даже не вижу смысла в этом. Но тут все-таки остается вопрос. После того, как вы таким образом... Вот национализация с последующей приватизацией происходит. Остаются ли у вас в компании люди, которые будут разрабатывать, и либо вы их напугали тем, что у вас руководитель экстремист, и теперь любого из вас назовут экстремистом? Вот это для меня остается загадкой, если честно.
Да, какие тут загадки? Ипотеку-то надо платить.
Ну, не у всех же ипотека. Ну, хотя...
Да, рынок, да, айтишный сжимается в России. То есть вот это большой дефицит, который был там в 2022 году, когда многие уехали, да, тех, кто остались, не хватало. Общее падение рынка и экономические показатели такие, что рынок сжимается, в принципе, с работой стало посложнее, с хорошими зарплатами тоже. Так что я прям не думаю, что... Кому бы хотелось так думать или нет, но я не думаю, что будет какая-то серьезная проблема кадровая. Тем более, что давайте признаем, топ-менеджмент ВК, несмотря на их какую-то общую рукожопость и неконкурентность на глобальном рынке, ну, локально как-то поддерживать программные продукты вполне себе способны. Может, там в большой перспективе и будет заметна какая-то деградация, и игроки начнут куда-то перетекать, но в краткосрочной перспективе, если сервера работают, если ничего там не рухнуло глобально, да, если сервера работают, танчики ездят и стреляют, то я не думаю, что большинство игроков вообще хоть что-то заметит.
Ну, тут вынужден согласиться, это факт, и я даже больше того скажу, я абсолютно уверен, что подавляющее большинство игроков, скорее всего, даже и не заметит то, что что-то происходило в новостях, потому что, ну, это отдельная категория людей, которые в это играют, это такие своеобразные танкисты, да. Я предлагаю двигаться дальше.
Зато заметят мошенники, которые будут говорить: мы знаем, что вы играете в танки, поэтому, пожалуйста, пришлите нам смс-ку. Или скажите, это я вам отвечаю, что будет.
Кстати, если появится новый вид мошенничества о том, что мы сообщим у вас на работе, что вы играете в экстремистские игры, это будет прям даже интересно. Это будет интересно. Я предлагаю перейти к ВК, но такие, через две маленькие короткие темы, которые, мне кажется, будут показывать историю про ВК с более интересной и красивой стороны. Первое, в очередной раз на этой неделе заметили, что у Путина на рабочем столе стоит компьютер внезапно, и на этом компьютере все еще стоит Windows XP. Если честно, меня тут скорее удивляет то, что это замечают не каждый раз, потому что там вот эта вот заставка рабочего стола, этот квадратный доисторический монитор, оно там миллион лет, и мне кажется, этим компьютером пользовались только один или два раза, чтобы войти в ДЭК, и как бы это основной компьютер для ДЭКа. Как человек, который там нажимает кнопку, скажет, кто победил, так и победили-то, в общем-то. Но, тем не менее, интересно. Windows XP, который снят уже 11 лет, по-моему, тому назад, с поддержки, это... безумно дырявая операционная система, но тем не менее, потому что она прошла проверку ФСБ, как вы видите, она до сих пор существует на компьютере у президента. Пожалуйста, заходите, пользуйтесь, кто хочет.
Слушай, ну, во-первых, я не удивлюсь, если это скринсейвер специальный для съемки, но просто есть скринсейвер утвержденный, с Кремлем, красивый.
Вот, значит, там панелька снизу все-таки.
Какая разница, у тебя есть скринсейвер, и все, и вывели, и закрыли все, что там было. Хотя компьютер действительно выглядит, ну, скажем так, неприкаянным. Вот он там стоит одиноко, вот, и явно им никто не пользуется. Ему даже, мне кажется, обидно, он за это каждый раз говорит: ну, ребят, ну, хоть журналисты его замечают. Мне кажется, единственный, кто замечает компьютер в этой комнате, это журналисты, которые отмечают, что там опять Windows, старый XP Windows. Вот, хотя я понимаю, что он дрявый, но это же такая ностальгия. Это, кстати, последний Windows, который я помню, как сам пользовался. Вот, поэтому не надо ностальгию ломать. В любом случае, ну... дарит это самое пожилой человек приятные эмоции, что мы говорим: о, чувак, вообще до сих пор Windows XP. Ну и дарит. Ну, я почему-то уверен, что это просто скринсейвер, ну или просто такой специальный компьютер, который ставит туда для съемки вот в день голосования и там и в какие-то там принципиально важные дни. Поднимают там с полом, ставят и все.
Нет, конечно, с полом. Кто не понимает, давай я попробую объяснить. Вот, поскольку я как бы немножко сталкивался с этим совсем ввиду своей там ранешней биографии. В общем, этим всем хозяйством управляет ФСО, такая есть организация, которая откололась раньше от ФСБ, вот там правительственная связь и информация раньше было ФАПСИ, Федеральное агентство правительственной связи и информации. Так вот, единственная операционная система, которая прошла все проверки еще ФАПСИ, потом это стало, собственно, ФСО, вот, и это была, собственно, Windows XP. Тогда был большой-большой скандал, не скандал, а, ну, такие, как бы, много в прессе об этом, как бы, говорилось, что Microsoft передал весь исходный код, ну, прям при условии, что они, конечно, его публиковать не будут, весь исходный код Windows XP вот этим самым ФСБшникам, которые что-то там проверяли. Что они там проверяли на 4 миллиона строк там обратным реверс-инжинирингом, конечно, история умалчивает, я не знаю, что они там напроверяли, но это единственная операционная система, которая сертифицирована, вот, собственно, ФАПСИ для работы с госорганами. И это самая Windows XP до сих пор стоит на компьютерах вот в администрации президента, она до сих пор там как бы используется, вот именно по этой причине. Единственное, что компьютеры с этой самой операционной системой, они не могут выходить в интернет. Ну, то есть вот по определению.
Тогда как работает, Михаил?
А у них своя же сеть, у них Роснет это называется, вот, которая внутри как бы, ну, наложенная сеть, понятно, виртуальная, APM, да, собственно, виртуальная частная сеть, вот, и которая вот работает как бы без всякой связи с интернетом внешним, там документооборот, там почта какая-то у них своя ходит со шлюзом в нормальную почту. В общем, это вот так это работает. Поэтому нет ничего удивительного, что там XP, вот, и ничего другого там стоять и не может. Вот последнее, что я слышал, ну, это было в 2014, наверное, году, хотели поставить туда то ли Astra Linux, то ли какой-то Linux, короче, русской разработки. Вот, но что-то не сошлось. Они начали, видимо, реально проверять, там уже больше кодовая база, там типа 16 миллионов строк, или сколько, я не знаю сколько. Вот, так от балды сказал. Вот, и, видимо, они ничего не смогли там проверить, ничего не смогли доказать, сертифицировать не удалось.
А, вот тут у меня вопрос, потому что как раз-таки Astra Linux, она, ну, отличается от всех других, типа пасконных российских Linux'ов, которые являются просто дистрибьюцией российской, она отличается тем фактом, что у нее абсолютно точно есть бумажка о том, что ее можно использовать для военных. Нету ли здесь какой-то избыточной паранойи в том смысле, что, ну, вот он, Astra Linux, казалось бы, для военных, проверили, а ФСБшники, ну и КГБшники, которые сидят за этим столом, они такие, ну, мы же не можем так легко военным доверять. У нас должно быть проверенное нами.
Ну, скорее всего, да. Вот, во-первых. Во-вторых...
Другой сертификат. Другими людьми подписанный.
Да. И самое-то главное, видимо, там же софт надо, там же у них целые эти информационные системы. Опять же, я сейчас вспоминаю, вот на чем построено. Какой-то был большой, очень крупный вендор, производитель документооборота, вот на нем было построено, западное, естественно. Не вспомню сейчас название этого, да, там док кто-то. Неважно. Вот. Возможно, что Astra Linux просто не работает с ним. А теперь представьте, да, вам нужно для того, чтобы поменять Windows XP, вам нужно проверить, опять же, кодовую базу вот этой всего документа оборота, так, чтобы он там работал. Проверить браузер, ну, видимо, если там через браузер делать, или разработать какое-то ПО, которое работает с этим самым документооборотом. Еще научить пользователей, да, вот таких, как Путин. Вот, и там многие как бы походят, подумают вокруг этого, как бы кругами надо бы поменять, потом такие подумают, да ну его нафиг, пусть работает, не трожь, пусть Windows XP будет там.
Я согласен, то есть заапгрейдить винду они не могут, потому что тогда, опять же, нужно вот эту их самими же придуманную эту процедуру идиотскую, якобы там инспекции кода проводить, а это надо опять у Microsoft пытаться выцыганить какие-то сырцы, да, и в них там заглядывать, нет типа смысла. А на Linux действительно, ну, какой-то головняк с переносом. Я не думаю, тут Миш, кстати, что там Путин действительно чем-то пользуется, он выглядит максимально как человек, который пасьянс-то запустить не сможет, не то что какие-то информационные системы, но остальные-то люди в правительстве пользуются. То есть ты же не можешь, типа там, Путину поставить Astra Linux, да, на остальных там 500 компьютерах правительства оставить Windows XP. То есть если менять, то всем. А вот всем тут я согласен, есть там древняя кодовая база, которую достаточно сложно от нее отказаться. Поэтому так и живут. То есть тут намного интереснее, то есть вопрос в том, что не только у Путина, скорее всего, Windows XP стоит, у значительного количества людей, осуществляющих деятельность его кабинета, значит, тоже Windows XP стоит.
Вся администрация президента сидит на Windows,
да,
XP.
Да, вот это вот намного интереснее. То есть, Путин-то как раз бог с ним, он все равно своим компьютером не пользуется. А вот там куча людей, которые пользуются, вот они сидят на Windows XP.
Все так. Ну и, скорее всего, они просто все делают на своих iPad'ах, несмотря на то, что нельзя. Как некоторые в Америке в Сигнал. Ну, в Сигнал, Телеграм, да.
И мы сейчас как раз до этого дойдем, до этого. Я подвожусь потихонечку к следующей теме.
Да. А есть Телеграм для XP-то?
Телеграма для XP нету. Для XP даже последний браузер, более-менее работающий, был Opera, и он вышел для XP последний где-то 4 года тому назад. Но прежде чем мы перейдем к тому самому Телеграму, просто вот эти вот две маленькие новости, они очень хорошо покажут всю историю с ВК, с Телеграмом. Поэтому я предлагаю еще быстренько обсудить заявление директора Positive Technologies, который сказал, что вот у нас теперь есть в России ИИ, которому можно показать исходный код, и он скажет, вот в этом месте у вас проблема с безопасностью, вот в этом месте проблема с безопасностью. Я, если честно, не знаю, что здесь такого уникального. Я как по своей основной работе постоянно пользуюсь ИИ, которые за мной перепроверяют код. Иногда даже пользуюсь ИИ, которые за меня пишут этот код. Тем не менее, вот видите, могут же дырочки, оказывается, искать или только рассказывать?
На самом деле, первый раз о том, что нейронные сети могут тестировать, в том числе, код, я услыхал, по-моему, в 2019 году. Пошел погуглил, вот, ну, перед этим увидел новость, пошел погуглил, все, не все ли я забыл, действительно. Там было название такое, оно буквами пишется, фиг прочитаешь, Вулдпекер, короче, Вулдпекер, вот так оно пишется. Ну, дятел, Вулдпекер. Вот, и его разработали еще в 2018 году именно с этой целью. И тогда было прямо, ну, как бы такие доказательства о том, что действительно для просмотра там миллионов, опять же, тех же самых строк, да, как у Windows XP, действительно эффективнее использовать нейронные сети, которые, ну, натренированы на специальные паттерны. Вот. Ну, то есть там буквально там какой-то код, да, их там тренируют специальным образом, дают вот как раз какие-то закладки, да, код с закладками и так далее, они начинают его искать. И они его находят гораздо эффективнее, чем люди. Ну, представьте, да, что вот вам прочитать, что человек медленнее читает, чем компьютер с текста обрабатывает. Попробуйте просто, не знаю, откройте себе любую веб-страничку, да, с большим текстом и найдите там какое-то слово. Или Ctrl-F и вбить это слово. Кто быстрее сделает? Конечно, компьютер быстрее сделает. И я удивлен, что эту тему вообще поднимают. И Positive Technologies на голубом глазу об этом говорит, как о каком-то достижении. Только на этом все построено уже там 5-7 лет, уже вся индустрия работает на нейронных сетях. Зачем это? Откуда это что понимать было? Но мне кажется, тут история, как ученый изнасиловал журналиста, по-моему, та же самая история.
Да нет, здесь просто, слушайте, у нее есть некий пакет, сколько раз она в СМИ должна появляться. Вот она появляется. Каждый раз бедные пиарщики приходят к начальнице и говорят, слушай, надо что-то сказать. Или там начальник говорит, ну скажи уже что-нибудь. Ну мы должны, вот нам нужно для отчета нашего пиара, нашего появления, цитируемость там и так далее. Ну, чтобы такого придумать, ну, как бы вот об этом можешь сказать, нет, это мы не допилили. Давай скажем сейчас про что все говорят? Про искусственный интеллект. Ну, а давай скажем, что искусственный интеллект ищет уязвимости в исходном коде. Давай, вот так новость появляется. А вообще, я когда прочел эту новость в рамках подготовки к программе, в прошлом году вот это был пик действительно интереса инвесторов к разного рода компаниям, которые, собственно говоря, с помощью искусственного интеллекта проверяют код, программный код. Прямо был пик. Инвестировали направо и налево. Очень популярная тема. С другой стороны, ну так вот, это первый раз, что я подумал, прочитав новость первый раз. Второй раз я ее прочел, еще раз подумал, ну окей, искусственный интеллект и антивирусы. Ну потому что в исходном коде там уязвимости, еще что-то, ну типа антивирус. Можно сказать, ну да, тоже антивирусы применяют искусственный интеллект. То есть здесь со всех сторон все это применяется. Ну, а новость нужна для того, чтобы цитируемость Positive Technologies обеспечить, и мы ее обсудили.
Двигаемся дальше.
Это меня даже удручает. Мы обсудили новость для того, чтобы понять им цитируемость, а они нам не занесли.
Ну,
хотя это, наверное, радует, что не занесли конкретно эти.
Здесь больше вопрос к ТАССу. Потому что, ну, ребят, ну, журналисты, ну, ребят, надо же как-то проверять. Ну, какую туфту вам гонят пиарщики?
Слушай,
ну,
Миш, ты сейчас вот прямо говоришь такое, знаешь, вот как это называется, это оксюморон, да, по-моему, или оксюморон, правильно? Как
нет, считать? Ну подожди, одно дело про политику.
Там проверяет информацию.
Подожди, одно дело про политику. Там сидят отдельные ребята, но это же про технологии, ну, как бы...
Какая разница? Это в этом смысл ТАСС заключается.
Конечно, есть позитивная новость. Гоним, что ее проверять? Это проверим, фигня окажется, будет неудобно. Ну. Конечно. Хорошо же новость звучит. Российский ИИ чему-то научился. Все. То, что зарубежный ИИ это уже 7 лет как умеет, но это можно опустить этот момент. Это вообще не новость. Но нормально.
Если честно, я уже тогда был не за оксюморон, а за славу КПСС. Тем не менее, предлагаю подойти как раз-таки к той самой главной, пожалуй, новости недели. Мне просто очень кажется, что вот все, что мы рассказали про паранойю внутри ФСО, ФСБ и всех прочих подобных организаций на F, очень показательной в разрезе того, что на этой неделе Путин потребовал, ну, именно тот самый человек, который сделал все для того, чтобы максимально сильно поддержать российский интернет и развитие национальных мессенджеров, он потребовал помочь развитию интернета, помочь в развитии национального мессенджера. И самое главное, он предложил, что пора уже пересаживать, ну, точнее, не лично он, но, в принципе, пора пересаживать, говорят, чиновников на мессенджер. И, судя по всему, речь идет про мессенджер ВК. Мессенджер, ну, точно идет про него, который называется ВК Макс. У нас вот даже есть картиночки, которые прислали наши, ну, точнее, читатели телеграм-канала «За телеком», которые показывают, что ВК-месседж постепенно развивается и все больше и больше становится похож на телеграм, и прям появляются те же самые функции, что есть у телеграма, все замечательно. Но тут у меня, вот лично у меня, как у параноика, на самом деле возникает вопрос. Если мы знаем все то, что мы знаем про КГБ, про ФСБ, про Путина и про все его окружение, про то, что они маниакально держатся за Windows XP, потому что на него есть сертификат, и этим они могут управлять, и даже вот на Astro не переходят, несмотря на то, что там есть у военных сертификат. Не означает ли фраза о том, что нужно всех чиновников срочно пересаживать на ВК Messenger? Одну простую вещь. У нас есть 100% доступ, говорят в администрации президента, к перепискам внутри ВК мессенджера, и нам нужно, чтобы вы общались там, чтобы мы могли читать вас всех. И означает ли это, что всем остальным людям, которые не хотят явно, вы все не хотите, чтобы читали ваши сообщения, нужно срочно перестать писать, что бы то ни было в ВК-мессенджере и в ВК-максе, и в любом подобном мессенджере?
Ну, во-первых, да, речь идет все-таки не про ВК-мессенджер, а про Макс, да, вот этот новый мессенджер, в котором есть возможность создавать мини-приложение, у которого там есть очень серьезная развитая система интеграции с другими информационными системами, изначально его так разрабатывали. Вот, он очень похож, интерфейсом он очень похож на Telegram, прям до степени смешения. Это можно, ну, как бы я не голословно говорю, вы можете его зайти, вот, max.ru, вот, и поставить его, и попробовать потестировать. Тестировать его, не знаю, что кто-то, кому вы там только писать будете, но вот Google говорит, Google этот Market говорит, что более 100 тысяч уже установок у него есть. Вот. Но главное, по концепции, да, он похож на WeChat. Вот есть такой китайский мессенджер, называется WeChat, в котором очень много всяких приложений, вплоть до того, что вообще вот весь ChinaNet, он, по сути дела, состоит из одного WeChat. Там можно делать все, там есть и приложения какие-то есть, и игры, и что угодно есть, и банковские какие-то системы, и такси там можно вызывать. То есть у них нету каких-то там много-много приложений, как у нас обычно это бывает. Есть один WeChat, который, если вы в Китай едете, вы без WeChat просто ничего не сделаете там. Вот они, видимо, пытаются ввести эту самую концепцию. Для этого они привлекли аж целого Путина, который начал буквально раздавать поручения вот на этом заседании. Это, блин, важно, да, потому что до сих пор, там, я помню сколько, ну, штук 10, наверное, всяких мессенджеров, там, убийцев Skype, там, начиная, Алло такой разрабатывал мессенджер, разрабатывал Ростелеком, еще какие-то там мессенджеры были, там, да, когда, помните, блокировали Telegram, пытались заблокировать Telegram, тоже, кстати, ВК делали такой мессенджер там, и где он сейчас? Вот, но тут вот включили, что называется, вот эту артиллерию тяжелую, и, наверное, госорганы будут, правда, туда загонять. Вопрос о том, насколько им безопасно пользоваться. Вот, открываю, опять же, там же, опять же, на этом сайте max.ru. Открываете соглашение пользователя и пункт 3.2.3. Передача информации. Ну и там бла-бла-бла, и вот последний пункт Е, да, Б, какой, да, получается, Е. Любой, цитирую, любой орган государственной власти или местного самоуправления, которому компания обязана предоставить информацию в соответствии с применимым законодательством по соответствующему запросу или требованию, может получить эту информацию. То есть любой вообще орган. А опять же, по российским законам, эту информацию имеет право получать не только, не только менты, не только МВД и ФСБ, да, ну, понятно, как бы кому еще, да, но еще там есть, например, налоговая может эту информацию запрашивать, Центробанк и даже Росалкорегулирование есть такая организация. Там, по-моему, с десяток разных этих ведомств. Ну и понятно, да, отношение разработчика к этому мессенджеру, они будут о вас, о вашей переписке сливать все, буквально. Ну, то есть вот ставите себе Макс, это ваш персональный мент в кармане. ВК-то тоже вот это приложение ВК, приложение Яндекса и так далее, они-то сливают эту всю информацию, включая то, где вы находитесь, местоположение буквально с точностью там до минуты, в каком месте вы находились, это все записывается, естественно, на серверах, и потом может быть использовано против вас. И мы видели такие уголовные дела, когда вот они все это раскрывали по ВК, в каком месте человек находился, что там говорил, что писал и так далее. И здесь еще одного такого мента. И мое предположение. Люди не будут пользоваться этим самым мессенджером. Точно так же, как они не стали пользоваться вот этим ВК. Даже когда их загоняли, например, в эти в родительские чаты, как они не стали пользоваться ВК мессенджером, как они не стали пользоваться в свое время тамтамом. Почему? Потому что они сами боятся. И менты боятся сами им пользоваться, и не будут им пользоваться. Они же знают, что там можно будет прочитать все. Соответственно, никто не будет пользоваться. Вопрос теперь, как заставить людей приходить и использовать вот этот самый Макс. Ответ очень простой. Заблокировать все остальное. Мы это уже видели на примере того же самого Ютуба, про который тут немножечко подзабыли. А Ютуб-то ведь заблокирован. А почему он заблокирован? Потому что у них появилось, они там почувствовали силу, что вот типа Рутуб может заменить Ютуб. И здесь такая же штука. Вот у них появился субститут какой-то, да, замена привычным всем сервисам, типа, все, переходите туда. Два мессенджера, которые сейчас находятся под очень большой угрозой блокировок, это, собственно, Telegram и WhatsApp. WhatsApp вообще экстремистская компания владеет, почему до сих пор не заблокирован, очень странно. И никого не посадили за использование продуктами экстремистской компании. Тоже странно. Пользуются ими там десятки, есть, там, может, сотни уже, наверное, миллионов людей. Вот. Короче, все плохо, на самом деле. Я вижу, по крайней мере, в этом во всем признаки того, что скоро заблокируют Telegram. Я думаю, что это будет в августе, не раньше, по крайней мере. Ну, к Новому году, наверное, заблокируют. И WhatsApp. Отсюда вывод. Надо ставить VPN. У меня на все болезни у меня есть одно лекарство. Ставьте VPN.
И сейчас будет всплывашка, которая напоминает, что где этот VPN можно взять.
Да. Коллеги, разрешите я еще кратенько дополню. Давай. Тут я полностью согласен с Михаилом, что как только какие-нибудь экспертные эксперты в правительстве сочтут, что Макс хорош, достаточно хорош, то действительно загонять в него будут прежде всего кнутом в стиле да, заблокировали Telegram, WhatsApp и вынуждены будут пользоваться. Ну а дальше есть еще принудиловка и разнарядка, которая неплохо отработана со Сферумом. Сферум, я напомню, это такая надстройка над ВК специально для учебных чатиков. Как раз над ВК-чатом, да, ВК-мессенджером. И есть нормативы прямо учителей, что надо там вести эти чатики родительские, сколько там сообщений. Ну, то есть опыт из-под палки чем-то пользования у государства есть. Расширить его на ментов, на муниципальных, там, региональных чиновников никакой сложности нет. Ну, то есть будет руководитель департамента какого-нибудь регионального правительства в том числе получать премию в зависимости от того, сколько чатов в ВК-Максе у него есть. Благо там и каналы завели. То есть каждый губернатор должен будет завести там свой канал, каждый мэр должен будет завести там свой канал, смишники все окологосударственные обязаны будут за этими каналами мониторить. То есть они какую-то вот эту, ну, мертворожденную изначально, да, ну, какую-то жизнь принудительную создадут, а дальше, заблокировав WhatsApp и Telegram, будут обеспечивать, наполнение людьми. А тут, конечно, надо сказать, что Миша даже как-то очень мягко, я ждал более жесткого. Ну, то есть им не просто нельзя пользоваться, а категорически нельзя пользоваться ни при каких условиях, потому что ВК — это компания, которая наиболее охотно сдает своих пользователей силовикам, То есть, если другие компании, типа того же Яндекса, ждут, пока к ним силовики придут и спросят, то ВК радостно бежит сам докладывать о своих пользователях, если они что-то где-то как-то позволили усомниться в их лояльности режиму. То есть, вот заставляют, если... Ну вот пишите ровно то, что заставляют. А для всего остального действительно есть VPN и более приличные с end-to-end шифрованием мессенджеры, которыми все еще через VPN можно пользоваться и можно будет пользоваться. Там единственный расклад не очень удобный есть, если Дуров согласится заблокировать Telegram для российских симок. Но это уже отдельная история, и, наверное, будем ближе к делу смотреть. Я согласен с оценкой, что им сейчас надо как-то базу пользователей раскачать, именно вот уже вот в этом формате Max со всеми этими каналами и платформой. Поэтому да, я бы ожидал каких-то там значимых телодвижений по этому поводу. Ну, действительно, там август вряд ли, все-таки лето, сентябрь, октябрь. Вот выйдут чиновники с каникул и уже сразу будут максимально активно все это осваивать. Ну, а там и народ загонят вслед за чиновниками.
Если они это будут делать, то, наверное, начнут как с YouTube где-нибудь в июле-августе. Начнут пробовать, там серваки будут страдать, атрофироваться, деградировать, вот это все известный процесс начнется. Если Путин надеется, что, при этом возможно, что все перейдут, кроме государственных чиновников. Насколько сложно государственных чиновников перевести на какие-то отдельные мессенджеры, Путин мог бы узнать в разговоре с Трампом. И как бы мы все прекрасно помним историю с сигналом, который, к слову, он как раз более-менее отечественный, да, насколько я понимаю, мессенджер американский. Вот, и даже там чуть ли не USAID там что-то инвестировал туда. Но да, что, Сереж?
Нет, договори, я просто помахал ручкой, что мне есть еще пару слов сказать.
Да. Извини, вот. Пожалуйста. Но, как мы видим, значит, все члены администрации с удовольствием сигналом как бы пользовались, несмотря на то, что есть указания и так далее. Так и здесь будет, я уверен, в конце концов. К слову, я хотел бы добавить, что очень интересно. Мне, кстати, говорил один специалист, что можно, я не знаю, это я советую, не советую, но в любом случае в Эмиратах же нельзя говорить по мессенджерам, там voice отрублен. И как один специалист мне сказал, что если оставить voice только в правильном мессенджере, то очень быстро люди перейдут на него. Вот. И даже ничего блокировать не надо, потому что сегодня voice используется очень активно многими людьми там, и так далее и тому подобное. Вот. Так что тут есть креативные шаги, но я не думаю, что тут будет какой-то креатив. Да, скорее всего, запрет и так далее. Мне отдельно каждый раз бесит, скажу откровенно, слово «национальное что-то». Я помню, когда первый раз, кажется, еще Медведев был президентом, или уже Путин, Медведев был премьером. Я помню, он поехал в Бахрейн и продвигал национальную поисковую систему «Спутник». А Яндекс была не национальной поисковой системой. Понимаете, вот «Спутник» — это национальная поисковая система. Ее продвигают первые лица государства. А то, что правда является национальной гордостью, и то, что в принципе нужно... Знаешь, как там, в Эстонию прилетаешь, а весь аэропорт там в Скайпе был, да, когда-то. Вот. Ну, потому что это национальная гордость. И Яндекс все-таки, ну, наверное, как поисковая система, это, конечно, национальная гордость России. Во всяком случае, была. И Телеграм — это тоже национальная гордость России, потому что, ну, по большому счету, и создана, и разработана, и придумана, она была российским гражданином на территории России, и, в принципе, в России активно пользуется и так далее. Но, когда наши власти говорят про национальный мессенджер, имеется в виду не то, что разработано нашими людьми, а то, что правильно разработано, правильно работает, правильно прослушивается. К национальному это не имеет никакого отношения. У меня все.
Миш, сейчас я быстро вставлю. Миш, ты тут путаешь просто несколько вещей. Вот смотри, «Мир танков» — это народная игра, а вот национальная, она станет сейчас, после того, как отжали и передадут кому после надо. После
национализации, да. Проведут национализацию, станет национальная. Вот объяснили слово «национализация».
А до этого народная.
Чтобы сделать что-то полезное национальным. Что есть народное национальным. Я хотел, знаете, еще какой-то классный аспект вам про этот мессенджер, я тут подумал. Естественно, они не будут ничего шифровать так, чтобы самим не получить. Иначе в чем смысл тогда? Так-то и в WhatsApp можно сидеть. Естественно, это все будет для удобства товарища майора, храниться на каких-то серверах. И естественно, если есть какие-то данные, которые в открытом виде хранятся на каких-то серверах, то безусловно, это вопрос времени, когда будут утечки. И они 100% будут, потому что по-другому не бывает. Это очень хорошо мы видим на примерах там общения с нейросетями и на всем остальном. То есть, если какая-то информация чувствительная есть, то она обязательно будет утекать, если она, в принципе, да, имеет такую способность. И централизованное хранение, оно всегда уязвимо. Всегда. Поэтому сейчас широко зайдет ВК Макс, пусть он будет. Все равно, Миш, там же база-то ВК Мессенджера. Ну, то есть, да, они это облицованы там с нуля, но это как, я думаю, что плюс-минус ВК Мессенджер, ВК Макс. Но немножечко подождать, и мы будем получать доступ к перепискам всех обо всем, кто только в ВК Максе что-нибудь написал. То есть будет прям вот все чиновники, кто кому чего, а кто жене, кто любовницы, кто кому чего писал, все будет доступно в открытом доступе.
Зато появится новый рынок, потому что если они будут к себе каналы туда интегрировать, то ровно то же самое, что в Рутюбе там и ВКонтакте.
Так уже.
Они тянут себе,
каналы уже
платят.
Сделали, да.
Да нет, нет, подожди. Одно дело сделать каналы, другое дело переманить себе каналы из Телеграма. Это же рынок. Это будет очень прикольный рынок, всех будут предлагать, и давайте вы у нас будете этот канал вести. А вот специальный инструмент, чтобы ваш канал теперь и у нас был. И вот всячески давайте движ начнется. Это тоже неплохой бюджет, который представители ВК-маркетинга смогут освоить.
Понимаешь, Миш, тут проблема в том, что есть такая штука – цензура, которая помешает этому всему развиваться. Ну, просто потому что если ты, цензура, она делает все одинаковое, да, как в телевизоре. Вот почему Рутуб там, они говорят, там пропихивают, где там нет, какой-то рекламы там-ка нет. Его не смотрят. Почему не смотрят? Потому что там контент тот же самый, что в телевизоре. То, что телевизор открываешь, что Рутуб открываешь, я там все равно одно и то же, одни и те же рожи.
Нет, там смотрят. Там
все-таки и же то же самое будет с теми же самыми каналами. Почему? Ну, потому что, условно, там те же самые Z-гниды, которые, да, там эти все открывают, они же тоже боятся, они же анонимно все это делают. Вот. И, соответственно, не будет их ни в каком этом мессенджере Макс этих каналов. Не знаю, я туда, если приду за телекомом в этот самый Макс, меня заблокируют немедленно. Достать они меня не смогут, да, но заблокируют немедленно. Или я не смогу просто там зарегистрироваться, потому что у меня российской сим-карты нет. Ну, условно, даже если я найду, ее заблокируют, и все. Я не буду туда вкладывать никаких инвестиций, никакого времени туда не буду вкладывать, чтобы развивать канал, который у меня могут заблокировать по щелчку.
Я предлагаю чуть попозже вернуться как раз-таки к этим самым выдуманным цифрам за переходы на другие площадки. Но надо, наверное, завершить наш разговор про то, что мы уверены, что это все большая подготовка к тому, чтобы плотно начать блокировать Telegram, WhatsApp. А еще одной новостью. Где цена, на мой взгляд, даже не сама новость, а сам факт того, что подобные новости начинают все активнее и активнее появляться на российских ресурсах. В частности, газета.ру публикует, что вот IT-экспертники рассказывают, что вот в Телеграме появилась новая схема для того, чтобы воровать деньги с банковских карт. И даже тут не содержание интересно. Я вот зашел туда сделать принтскрин нам для эфира. И обратите внимание, что сверху вы можете увидеть, что есть еще одна новость про то, что Телеграм начал вылетать на Windows и macOS. Какая-то, на мой взгляд, очень плотная подготовка к тому, что, вот смотрите, Telegram работает нестабильно. Там постоянно никто не проверяет. Там какие-то боты непонятные, деньги у вас воруют. Переходите вот на там-там. Тем более, Telegram вот начали замедлять, судя по всему, и голосом там уже не позвонить так легко. Звучит правдоподобно, мне кажется.
Я просто против теории заговора. Вот. Мне кажется, здесь была в первую очередь хайповая новость про еще одну мошенническую схему, потому что действительно сейчас это прямо это хайп, и все пытаются понять, а вот это мошенничество, И прямо людям приходит любой запрос на услугу, любая услуга, и многие вбивают сразу в поисковую систему ключевые слова этой услуги и спрашивают, мошенничество это или не мошенничество. Поэтому я бы сказал, скорее всего, здесь именно журналистский поиск того, чтобы вот про мошенничество рассказать. И тем более, что по большому счету платежи через Telegram развиваются, там вот звезды люди покупают, опять же, VPN ими оплачивают и так далее и тому подобное. И в этой истории, ну, наверное, как бы быть аккуратными, понимать, что вы там платите и какую платежку вам бот подсовывает и какую смс-ку вам при этом присылают, это, наверное, важно. Хотя, кстати, в материале как-то не прописано отдельно, что, ребят, просто читайте, что написано в смс-ке. Если написано «код не сообщать никому», значит, не сообщать никому. Вот, да, и как бы, пожалуйста, соблюдайте этот нюанс. Но, то есть, я вот в данном случае, видимо, аккуратен и думаю, что, может быть, это хайп с другой стороны просто.
Нет, есть признаки того, что действительно... Кстати, на YouTube же также было, там же там и педофилы-то там были, и там удалили эти каналы какие-то.
А зачем, кстати, блокировать, если можно так же его деградировать? Ну, вот, в смысле, как
бы... А я поэтому и заострил внимание, что сверху есть заголовок, прям свежайшие новости, что он вылетает. Ну, то есть давайте набрасывать, что вот он деградирует в России тоже. Постепенно понабрасываешь, так понабрасываешь, а потом опа, а он не работает.
Ну да, в течение двух-трех месяцев будут готовить. В август месяц, помните, когда тоже YouTube заблокировали, там же тоже это в августе было, и там прямо этот тоже там был Горелкин. Он прямо заявил такой, что почему в августе это? Ну типа, потому что в августе народ уходит в отпуск, вот, меньше пользуется. Если мы там что-то там накосячим, вот, то меньше бизнес пострадает. Ну типа вот такой месяц нашли простой. Вот, и здесь, скорее всего, так же. То есть сейчас мы будем весь июнь, июль будем видеть вот эти все сообщения, какой мерзкий WhatsApp, какой гнусный Telegram. Вот, а в этом начнут действительно потихонечку деградировать его. Ну в смысле, да, с помощью DPI просто обрезать сообщения какие-то, да, там.
Как-то звоночки грохнуть, да?
Все это хуже и хуже будет работать и так далее. Вот все к этому по ходу идет. Вот что касается безопасности, я тоже отправлял в наш чатик там статью очень хорошую по поводу безопасности всяких мессенджеров. Если там отправят...
Да, она уже есть в чате трансляции.
Да, отлично, да. Да, вижу. Отлично, спасибо большое. Почитайте, пожалуйста, очень полезная на самом деле информация. Вот, и я напомню правила, главное правило инфобеза для того, чтобы вас не украли деньги, не угнали там телеграм-канал и не прочитали всю вашу переписку. Первое, это везде использовать пароли. Вот в Телеграме есть такая штука, называется облачный пароль. Уже я сколько раз всем буквально рассказываю, включите этот самый облачный пароль. Вот, и потом все равно люди приходят, такие, а что его надо было включить? Еще раз, включите облачный пароль в Телеграме. Обязательно. Сейчас прямо пойдите и проверьте этот самый пароль. Пусть он даже хоть какой-то будет, но вот просто даже этот пароль, он уже будет защищать вас вот от угона какого-то самого вашего Телеграма. А в Телеграме сейчас там и звезды есть, и кошельки какие-то есть и так далее. И вот это все, в общем-то, все у вас украдут довольно легко. А второе, это используйте двухфакторную авторизацию. Всегда. Но никому никогда не называйте вот этот код второго фактора. Кто-то вас спрашивает, вы никогда ему никому не говорите. Это тоже об этом Денис уже, по-моему, упомянул. Это тоже прям база, на самом деле, инфобеза. Вот. На эту тему надо, наверное, какую-нибудь лекцию устроить, потому что, ну, правда, уже слишком много народу страдает от того, что просто ну, элементарными правилами пренебрегают.
Ну, и если никто больше ничего не хочет добавить, я предлагаю, наверное, перейти к последней теме. И тут я уверен, что у нас сейчас все собравшиеся деды, все четверо. Каждый вспомнит по своему анекдоту на эту тему. Кто-нибудь вспомнит обязательно о том, что ну, так и ты тоже рассказываешь, что по 8 раз за ночь и вот и все прочее. Потому что, ну, тут происходит что-то фантастическое. Про ВК-видео и Рутуб все время потоком идет информация о том, что, какие они супер успешные, как они уже уделывают YouTube, и YouTube никому не нужен. Хотя даже в тех же самых опросах, которые показывают, например, в данном случае IAA Telecom Daily, ну вот, например, тут простой вопрос: слышали ли вы когда-нибудь это синий столбик про там ВК-видео, про Рутуб, про YouTube? Пользуетесь ли и собираетесь ли использовать? И, как видите, циферки-то, в общем-то, сходятся. Но гораздо интереснее, на самом деле, другие результаты. Например, вопрос про то, на чем вы основываетесь выбор платформы, где вы будете смотреть видео. И тут мы можем увидеть, что есть такой ответ, что контент доступен без VPN и ограничений доступа. Но, кстати, этот ответ дало всего меньше 5% опрошенных. И последний
факт... Это не 5%. Это не 5%, извини. Это баллы какие-то там. Их...
Это какая-то бальная, да, это не проценты, это какая-то бальная система.
Простите, да. И последний опрос, это как, ну, точнее, последний слайд, который хочу показать. Попросили оценить контент на русском языке, и это тоже бальная система по 10-бальной шкале. И если посмотреть, то вроде как на первый взгляд может показаться, что YouTube прям очень сильно отстает. А если присмотреться, то видно, что у Рутуба и ВК видео 8,7 баллов, а у Ютуба 8 баллов. Просто вот нарисовали вот так вот. Ну, обрезали так, чтобы было максимально понятно, что прям YouTube очень плохой. Вы знаете, мы не в первый раз уже обсуждаем информацию о том, что эффективные менеджеры, которые всем этим безобразием управляют, рассказывают, как они всех уделали, как они обогнали YouTube. Как они показывают и вот подобные опросы, и они показывают какую бы то ни было статистику. Ну, конечно, ведь из-за того, что они замедлили, люди начали пользоваться VPN, и в результате те, кто смотрит через VPN, не виден российским провайдерам, что они смотрят YouTube. Поэтому они могут говорить, ну вот видите, Ютубом уже вообще никто не пользуется. А потом выходят вот подобные опросы, на которых, ну, при всех усилиях, в общем-то, не видно, что ВК, видео и Рутюб прям рвет. Но, тем не менее, он растет. А в прошлый раз мы обсуждали ровно то же самое. И через какое-то время ВК, видео вышел со словами: у нас все очень хорошо, но мы в таких минусах, дайте нам еще денег, пожалуйста. Мне кажется, в этот раз произойдет ровно то же самое, но, конечно, фантастическая ситуация, что даже несмотря на то, что люди, скорее всего, боятся однозначно отвечать на вопрос, смотрят ли они YouTube или нет, он все равно, по большому счету, в этих опросах не отстает. И даже несмотря на то, что YouTube замедляется максимально, и практически все уже пользуются VPN-ами, все равно в общей статистике они видят, что YouTube-ом-то кто-то продолжает пользоваться, ну, напрямую пытаться без VPN-ов.
Давай я попробую начать. Во-первых, мне сердце кровью обливается, насколько деградировал этот самый Telecom Daily. Денис Кусков, вот мы с ним давно знакомы, вот владелец этого, директор этого агентства Telecom Daily, основатель его. Вот. Я с ним разругался еще в 2022 году, когда они тоже там что-то такое как бы начали измерять. Я ему казал, что они, ну, неправильно что-то делают. Он в итоге меня обвинил, там, как раз меня признали иностранным агентом. В итоге как бы все свелось, короче, к политике. И, возможно, я тоже что-то ему там нагрубил и так далее. Но вот то, что я сейчас смотрю, мне просто больно. Ну, то есть это настолько непрофессионально, настолько манипулятивно, да, вот это все, весь этот опрос, что и даже, вот даже люди, ну, даже которые не знают ничего там об инфографике, там, о том, как эти правильно все делают вещи, даже вот я в чате, по чатику смотрю, самый большой грех, да, вот такой вот, когда вы видите просто, да, когда у вас какой-то график, его показывают не от нуля, ну, то есть по оси X, да, пересечение с оси X с осью Y, и он начинается не от нуля, это сразу вас хотят обмануть. То есть это такая манипуляция, которая, ну, которой уже там 2000 лет, вот, и, ну, с тех пор, как, не знаю, графики появились, больше 100 лет, это точно. на это как бы все смотришь и как бы удивляешься просто, насколько просто это агентство деградировало, и, не знаю, мне больно от этого от всего. Ну и анекдот, естественно, раз Денис обещал анекдоты, да, есть такой тоже анекдот, когда начали измерять, в какой деревне там наибольшая длина члена. Вот, и выяснилось, что в деревне Вилабаджа 30 сантиметров, а в деревне Вилариба 12 сантиметров. Вот, потом, как так получается? Две деревни рядышком стоят, начали выяснять, что же такое, как так получилось. А потом выяснилось, что в Вилорибе опрос был, а в Вилабаджа измерение, или наоборот, я уже запутался. Вот, и здесь примерно то же самое. Опросам сейчас никаким опросам в России верить нельзя. Вот. А измерение невозможно. Поэтому любые какие-то там аналитика по поводу того, там, проникновения VPN-ов или еще что-то такое, или проникновения, опять же, того же самого YouTube, ну, это все от лукавого. Нет никаких цифр, потому что опросы, они будут искажены тем, что люди просто будут бояться отвечать правильно, да, они, то есть будет опрос не у населения какого-то, это опрос будет тех, кто согласился отвечать на вопросы. Вот. А те, кто хочет отвечать на вопрос, они там хотят донести какую-то свою идею, либо боятся, либо еще что-то. Ну вот я сейчас скажу, я смотрю YouTube, а завтра его признают экстремистками. А я сказал, а там записали где-то, и меня посадят. Скажешь, что я играю в танчики, вот, сегодня они танчики хорошие, да, а завтра они вот экстремисты, и меня посадят. То никто говорить не будет. А измерить невозможно, потому что все сейчас закрыто VPN-ами, и как-то какие-то цифры показать просто невозможно.
Ну, на самом деле,
я немножко как-то дополню еще пару слов, да. Можно, Миша? Он, в принципе, Миша, да, по существу все сказал. Я тоже сам анекдот хотел рассказать, потому что он максимально отражает действительность. Дело в том, что оценить сейчас российскую аудиторию не способен даже сам YouTube, не говоря уже про какого-то стороннего наблюдателя. То есть YouTube не знает, с какой стороны ты зашел после VPN-а. И сколько ли реально россиян смотрят YouTube через VPN, это можно только какие-то экспертные оценки делать, такие немножечко из облака. Тут, думаю, Миша Кальмиров со мной согласится. И тоже факт, что действительно опросы не показывают примерно ничего, потому что в репрессивных режимах, ну, то есть человек, который пользуется YouTube через VPN, не будет бегать и всем об этом рассказывать. Охотно и радостно, что я тут ставлю вражеский VPN и через него смотрю вражеский YouTube. Вот, пожалуйста, надевайте наручники. Оценку делать можно. То есть, если хочется действительно оценить влияние блокировки YouTube и развитие этих российских эрзацев, да, то можно делать по динамике там, каких-то ключевых российских и политичных, и аполитичных. Тут можно и медиа, и развлечения, и шоу, и юмористические, все что угодно. То есть, можно оценивать динамику просмотров у исторически российских каналов, и также можно было бы оценивать динамику просмотров у ВК-видео и Рутюба, но я не очень им доверяю в вопросах тех цифр, которые они показывают, потому что там благосостояние топ-менеджеров сильно зависит от этих цифр. Когда люди мотивированы рисовать, то им как бы ничего не мешает рисовать. Поэтому и этот способ для российских платформ тоже не очень работающий, ну, потому что могут быть дутые просмотры и дутые цифры. Ну, вот это так по большому счету, да. То есть не оценка опросная, не оценка, не статистика, она нерелевантна.
Да, слушайте, я вас всех немножко расслаблю, потому что это не опрос и не исследование. Это онлайн-опрос российских зрителей видеосервисов. Значит, теперь...
Подожди, то есть это интернет-голосование
абсолютно,
было?
Абсолютно, абсолютно.
А что ты вообще обсуждаешь? Вот. Давай я сейчас в Телеграме это... повешу, да. Сколько зрителей Ром... моего Телеграма. 100%.
Секундочку, это еще не все. Значит, как мы можем отследить российских жителей видеосервисов? Это повесить опрос на российских видеосервисах. Ну, в смысле, на YouTube они не могут повесить этот опрос. А на российских видеосервисах вполне могут. Вот они повесили, вот они получили. То, что среди там, это, кстати, то, что среди 100% зрителей российских видеосервисов только 92% про них знают, это нормально. В бытность опросов на РБК у нас всегда были 15%, которые, отвечая на опрос на сайте РБК, не знали про РБК. Вот, то есть это как бы все в порядке. Понятное дело, что результат тут можно было играть, вообще рисовать любой. И только какая-то порядочность составителей вот этого опроса онлайна, как-то, ну, они решили, чтобы совсем, чтобы их комментарии к ним не были, ну, вы дебилы. Ну, хоть как-то, да? Вот. А для того, что требовали сверху, они сделали вот, да, вот эту красивую табличку, где вдруг падение, хотя мы видим там доли процентов. Но там еще интереснее, если вы обратите внимание, там последняя значит, таблица, где у них есть средний балл, и средний балл с учетом оценки значимости критерия. И вот по оценке значимости критерия, то есть YouTube, ну разве что не ниже плинтуса, он вообще как бы по значимости критерий никому нахрен не нужен, но если даже с точки зрения такого опроса через год после деградации 50, сколько, 57% говорят, что будут пользоваться YouTube, а 72% говорят, что пользуются YouTube, это, ну, значит, в реальности цифры значительно больше, а главное, что вот эта вся борьба, она идет только вот в рамках пиара, рекламы и бюджетирования и так далее. Потому что, ну, то есть, как бы, я считаю, что YouTube должен просто, если бы там тоже выделяли бюджеты по результатам таких онлайн-опросов, они должны с этим приходить опросом к своему начальству и говорить: ну, смотрите, нас мочили, душили, вообще что с нами только не делали. И вот через год смотрите на наши показатели. Ну, просто я всегда вспоминаю в таких случаях, как Microsoft всегда под очередным сообщением о том, что он проиграл какой-нибудь антимонопольный суд, там размещал модуль, где было написано «Microsoft Office – лучшее корпоративное решение». Вот это вот просто YouTube – лучшее решение.
Я вообще, Миш, очень сильно удивлен, что ты тоже не рассказал анекдот, потому что все, что ты... Ты дословно, по-моему, процитировал, по-моему, самый старый анекдот про российский интернет, то, что 100% населения России пользуются интернетом по данным опроса на сайте РБК.
Да.
Да, ну, конечно, я не знаю, выводов мы из этих опросов никаких сделать не можем.
Чего? Можем. YouTube вообще показывает удивительные результаты, просто, ну... Это правда удивительно.
Но какие, мы не знаем. Удивительные,
да
нет, но непонятные.
Друзья, ну всерьез обсуждать интернет-голосование на каких-то сайтах, ну это там хоть что бы оно не показывало, хоть в какую сторону, но это несерьезно.
Ну, это на самом деле скорее показательно того, что они пытаются реально создать видимость того, что смотрите, наши аналогов нет, и они побеждают, уверенно побеждают. Видите, вот тут вот видно по картиночке, что мы сильно победили. А чтобы аккуратнее было, не с колбасы все это чуть-чуть подпилили, чтобы было повкуснее, типа. Ну, вообще, да, какая-то вымышленная реальность. Но я вам скажу так. Вы сейчас находитесь в абсолютно реальной реальности. И в этой реальной реальности вы смотрели программу «Точка», которая с вами будет ровно через неделю. Состав экспертов через неделю будет, конечно же, другой. Но сегодня были замечательнейшие эксперты. Это Сергей Бойко. Обязательно подпишитесь на его YouTube-канал. Это Михаил Гуревич. И обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «Добрый Венчур». Это Михаил Климарев. У него канал называется «За телеком». Провел сегодня все это безобразие я, Денис Альшанов. Подпишитесь на мой YouTube-канал. Там было большое видео про VPN, которое, к сожалению, очень мало посмотрело людей. Тем не менее, я уже пишу большой, длинный сценарий к видео про то, что такое GPT, как это работает и как это появилось, будет, надеюсь, интересно. А еще интересно будет завтра с утра на программе The Breakfast Show, которую для вас завтра проведут Александра Филипенко и Макс Поляков. А мы с вами увидимся через неделю. Пока!